Глава восьмая. За два дня до разрушения Дрездена американцев посетил чрезвычайно интересный гость. Это был Говард Кэмпбелл, американец, ставший нацистом. Этот самый Кэмпбелл был автором монографии о недостойном поведении американских военнопленных. Научными исследованиями в этой области он теперь больше не занимался. Он пришел на бойню вербовать американцев в немецкую воинскую часть под названием «Свободный американский корпус». Кэмпбелл сам изобрел этот корпус и сам собирался им командовать, а сражаться они должны были только на русском фронте. Внешность у Кэмпбелла была самая заурядная, но на нем была чрезвычайно экстравагантная форма, придуманная им самим. На нем была широкополая ковбойская шляпа белого цвета и черные ковбойские сапоги со свастиками и звездами. Он был туго затянут в синий облегающий костюм с желтыми лампасами от подмышек до щиколоток. Нашивки изображали профиль Авраама Линкольна на бледно-зеленом поле. Нарукавная повязка была ярко-красного цвета с синей свастикой в белом круге. И сейчас в цементном вагоне для свиней он объяснял значение этой нарукавной повязки. Билли Пилигрима мучила изжога, потому что весь день на работе он ложками ел паточный сироп. От изжоги на глазах выступали слезы, так что дрожащие линзы соленой влаги совершенно искажали образ Кэмпбелла. «Синий цвет — это небо Америки», — объяснял Кэмпбелл. «Белый — это цвет белой расы, которая покорила наш континент, осушила болота, вырубила леса и построила мосты и дороги. А красный цвет — это кровь американских патриотов, так щедро пролетая в минувшие года». Сон сморил слушателей Кэмпбелла. Они крепко поработали на сиропном заводе и прошли длинной дорогой по холоду к себе на бойню. Все очень отощали, глаза у них ввалились, кожа потрескалась, воспалилась. Воспалились и губы, горло, желудки. В паточном сиропе, который они ели ложками весь день, все-таки не хватало ни витаминов, ни минеральных солей, необходимых каждому жителю Земли. Кэмпбелл стал предлагать американцам всякую еду — бифштексы с картофельным пюре, с подливой, мясные пироги. Все будет, как только они согласятся вступить в свободный американский корпус. «А как только разобьем русских, вас репатриируют через Швейцарию». Все молчали. «Все равно раньше или позже вам придется драться с коммунистами», — сказал Кэмпбелл. «Так не лучше ли сейчас разделаться с ними сразу?» И вдруг выяснилось, что Кэмпбеллу эти слова даром не пройдут. Бедный старый Дарби, школьный учитель, обреченный на смерть, с трудом поднялся на ноги, и тут настала лучшая минута его жизни. В нашем рассказе почти нет героев и всяких драматических ситуаций, потому что большинство персонажей этой книги — люди слабые, беспомощные перед мощными силами, которые играют человеком. Одно из самых главных последствий войны состоит в том, что люди, в конце концов, разочаровываются в героизме. Но в ту минуту старый Дарби стал героем. Он стоял как боксер, оглушенный ударами. Он наклонил голову, он выставил кулаки в ожидании сигнала к бою. Потом он поднял голову и назвал Кэмпбелла гадюкой. Тут же поправился. «Гадюки», — сказал он, — «никак не могли не родиться гадюками. А Кэмпбелл, который мог не быть тем, чем он стал, в тысячу раз подлее гадюки или крысы, или даже клеща, насосавшегося крови». Кэмпбелл только усмехнулся. И Дарби взволнованно заговорил об американской конституции, обеспечивающей свободу и справедливость, и всяческие возможности, и честную игру для всех. Он сказал, что нет человека, который с радостью не отдал бы жизнь за эти идеалы. Он говорил о братстве американского и русского народов, о том, как эти две страны изничтожат нацистскую чуму, которая грозится заразить весь мир. И тут жалобно завыли дрезденские сирены. Американцы вместе со своей охраной и с Кэмпбеллом ушли в убежище, в гулкий подвал, вырубленный прямо в скале под бойнями. Туда вела железная лесенка с железными дверями наверху и внизу. Внизу, в подвале, на крюках еще висело несколько туш быков, овец, свиней и лошадей. Такие дела. На пустых крюках можно было бы развесить еще 1000 туш. Холод там был естественный. Никаких холодильных установок не требовалось. Горели свечи. Подвал был выбелен и пахнул карболкой. Вдоль стен стояли скамьи. Американцы подошли к скамьям и, прежде чем сесть, смахнули осыпавшуюся известку. Говард Кэмпбелл остался стоять, как и охрана. Он разговаривал с охранниками на превосходном немецком языке. В свое время он написал множество популярных пьес и поэм по-немецки и женился на знаменитой немецкой актрисе Хельге Норд. Она была убита в гастрольном турне, развлекала немецкие войска в Крыму. Такие дела. В ту ночь все обошлось. Только на следующую ночь примерно 130 тысяч жителей Дрездена должны были погибнуть. Такие дела. Билли дремал в подвале бойни. Он снова во всех подробностях переживал спор с дочерью, с которого мы начали этот рассказ. «Отец», — говорила она, — «что нам с тобой делать?» и так далее. «Знаешь, кого я убила бы своими руками?» — спросила она. «Кого же ты убила бы?» — спросил Билли. «Этого Килгора Траута». Килгор Траут был и остался автором научно-фантастических романов, и, конечно, Билли не только прочитал множество книг Траута, но и стал его другом, насколько можно было стать другом Траута, человека очень угрюмого. Траут снимал подвал в Иллиуме, милях в двух от красивого белого домика Билли. Сам Траут понятия не имел, сколько книг он написал, наверное, штук 75. Денег ни одна из них ему не принесла, и теперь Килгор Траут кое-как перебивался, занимаясь распространением Иллиумского вестника, и ведал оравой мальчишек-газетчиков. Он их и запугивал, и надувал, и подлизывался к этим ребятишкам. Впервые Билли встретился с ним в 1964 году. Билли ехал в своем кадиллаке по переулку Иллиума и увидал, что там не проехать из-за толпы мальчишек с велосипедами. Перед мальчишками разглагольствовал человек с окладистой бородой. Он оробел перед ними и поругивал их, и, как видно, справлялся со своей работой великолепно. Тогда Трауту было 62 года. Он говорил ребятам, что... Тут шли нецензурные слова. «Нечего просиживать штаны зря. Надо каждому подписчику в задницу ткнуть и воскресное приложение». Он говорил, кто за 2 месяца продаст больше всего этих дерьмовых приложений, тому на целую неделю дадут бесплатную путевку вместе с родителями к черту на рога, на самый Мартас Виньярд и так далее. Один из газетчиков был девчонкой. Она была в полном восторге от нецензурных эпитетов. Безумная физиономия Траута показалась Билли ужасно знакомой. Он видал ее на обложках стольких книжек. Но, увидев это лицо случайно в переулке родного города, Билли никак не мог догадаться, почему это лицо ему так знакомо. Билли подумал, а может быть, этот разглагольствующий псих встречался ему когда-то в Дрездене? Траут, несомненно, был очень похож на тех военнопленных. Тут девчонка-газетчик подняла руку. «Мистер Траут», — сказала она, — «а если я выиграю, можно мне взять с собой сестренку?» «Черт из два», — сказал Траут. «Думаешь, деньги растут на деревьях?» Кстати, Траут написал книгу про денежное дерево. Вместо листьев на дереве росли 20-долларовые бумажки. Вместо цветов — акции, вместо фруктов — бриллианты. Дерево привлекало людей. Они убивали друг дружку, бегая вокруг ствола, и отлично удобряли землю своими трупами. Такие дела. Билли Пилигрим остановил машину в переулке и стал ждать конца собрания. Наконец все разошлись, но остался один мальчишка, с которым Трауту надо было договориться. Мальчишка решил бросить работу, и трудно, и времени отнимает много, и платят мало. Траут забеспокоился. Если мальчишка и впрямь идет, придется самому разносить газеты в этом районе, пока не найдется другой мальчик. «Ты кто такой?» — спросил Траут презрительно. «Тоже мне чудо без кишок!» Кстати, так называлась одна книжка Траута «Чудо без кишок». В ней описывался робот, у которого скверно пахло изо рта, а когда он от этого излечился, его все полюбили. Но самое замечательное в этой книге, написанной в 1932 году, было то, что в ней предсказывалось употребление сгущенного желеобразного газолина для сжигания человеческих существ. Вещество бросали с самолетов роботы. Совесть у них отсутствовала, и они были запрограммированы так, чтобы не представлять себе, что от этого делается с людьми на Земле. Ведущий робот Траута выглядел как человек, он мог разговаривать, танцевать и так далее, даже гулять с девушками. И никто не попрекал его тем, что он бросает сгущенный газолин на людей. Но дурной запах изо рта ему не прощали. А потом он от этого излечился, и человечество радостно приняло его в свои ряды. Траут никак не мог уговорить мальчишку-газетчика, который хотел бросить работу. Он ему твердил про миллионеров, начавших с продажи газет, и мальчишка ответил: «Начать-то они начали, да, наверное, через неделю бросили. Больно уж вшивая работка». И мальчишка кинул к ногам Трауту сумку с газетами и с адресами своих подписчиков. Трауту надо было разнести эти газеты. Машины у него не было. У него даже велосипеда не было, и он смертельно боялся собак. Где-то лаял огромный пес. Траут мрачно вскинул сумку на плечо, и тут к нему подошел Билли. «Мистер Траут?» «Да». «Вы Килгар Траут?» «Да». Траут решил, что Билли пришел жаловаться на плохую доставку газет. Он никогда не думал о себе как о писателе по той простой причине, что никто на свете не давал повода для этого. «Вы тот писатель?» «Кто?» Билли был уверен, что ошибся. «Есть такой писатель, Килгар Траут». «Такой писатель?» Лицо у Траута было растерянное, глупое. «Вы никогда о нем не слыхали?» Траут покачал головой. «Никто никогда о нем не слыхал». Билли помог Трауту развести газеты, объехал с ним всех подписчиков в своем Кадиллаке. Все делал Билли, находил дом, проверял адрес. Траут совершенно обалдел. Никогда в жизни он не встречал поклонника, а Билли был таким горячим его поклонником. Траут рассказал ему, что никогда не видел своих книг в продаже, не читал рецензий, не видал рекламы. «А ведь все эти годы я открывал окно и объяснялся миру в любви». «Но вы, наверное, получали письма, — сказал Билли. — Сколько раз я сам хотел вам написать?» Траут поднял палец. «Одно». «Наверное, очень восторженное». «Нет, очень сумасшедшее. Там говорилось, что я должен стать президентом земного шара». Оказалось, что автором письма был Эллиот Розуотер, приятель Билли по военному госпиталю около Лейк-Плейсет. Билли рассказал Трауту про Розуотера. «Бог мой, а я решил, что ему лет 14, — сказал Траут. — Нет, он взрослый, был капитаном на войне». «А пишет, как 14-летний, — сказал Килгар Траут. Через 2 дня Билли пригласил Траута в гости. Он праздновал 18-летие со дня своей свадьбы, и сейчас веселье было в самом разгаре. В столовой у Билли Траут поглощал один сэндвич за другим. Дожевывая икру и сыр, он разговаривал с женой одного из оптометристов. Все гости, кроме Траута, были так или иначе связаны с оптометрией. И только он один не носил очков. Он пользовался большим успехом. Всем льстило, что среди гостей настоящий писатель, хотя книг его никто не читал. Траут разговаривал с Мэгги Уайт, которая бросила место помощницы зубного врача, чтобы создать домашнее гнездышко оптометристу. Она была очень хорошенькая. Последняя книга, которую она прочла, называлась «Айвенго». Билли стоял неподалеку, слушая их разговор. Он нащупывал пакетик в кармане. Это был подарок, приготовленный им для жены, белая атласная коробочка. В ней кольцо с сапфиром. Кольцо стоило $800. Трауту страшно льстило восхищение глупой и безграмотной Мэгги. Оно опьяняло его, как марихуана. Он отвечал ей громко, весело, нахально.
«Боюсь, что я читаю куда меньше, чем надо», — сказала Мэгги.
«Все мы чего-нибудь боимся», — ответил Траут.
Я, например, боюсь рака, крысы и доберман-пинчеров.
Мне очень неловко, что я не знаю, но все-таки скажите, какая ваша самая знаменитая книжка?
«Роман про похороны знаменитого французского шеф-повара», — ответил Траут.
«Как интересно!»
Его хоронили все самые знаменитые шеф-повары мира. «Похороны вышли прекрасные», — сочинял Траут на ходу. И прежде чем закрыть крышку гроба, траурный кортеж посыпал дорогого покойника укропом и перчиком. Такие дела.
«А это действительно было?» — спросила Мэгги Уайт. Женщина она была глупая, но от нее шел неотразимый соблазн делать с ней детей. Стоило любому мужчине взглянуть на нее, и ему немедленно хотелось начинить ее кучей младенцев. Но пока что у нее не было ни одного ребенка. Контролировать рождаемость она умела.
«Ну, конечно, было», — уверял ее Траут. «Если бы я писал про то, чего не было, и продавал такие книжки, меня посадили бы в тюрьму. Это же мошенничество».
Мэгги ему поверила. «Вот уж никак не думала», — сказала она.
«А вы подумайте».
«И с рекламой тоже так. В рекламах надо писать правду, не то будут неприятности».
«Точно. Тот же параграф закона».
«Скажите, а вы когда-нибудь опишете в книжке нас всех?»
«Все, что со мной бывает, я описываю в книжках».
«Значит, надо быть поосторожнее, когда с вами разговариваешь».
«Совершенно верно. А кроме того, не я один вас слышу. Бог тоже слушает нас, и в судный день Он вам напомнит все, что вы говорили и все, что вы делали. И если окажется, что слова и дела были плохие, так вам тоже будет плохо, потому что вы будете гореть на вечном огне, а гореть очень больно, и конца этому нет».
Бедная Мэгги стала серого цвета. Она и этому поверила, и просто окаменела. Килгар Траут громко захохотал. Икринка вылетела у него изо рта и прилипла к декольте Мэгги.
Тут один из оптометристов попросил внимания. Он предложил выпить за здоровье Билли и Валенсии в честь годовщины их свадьбы. Как и полагалось, квартет оптометристов, Чепы, пел, пока все пили, а Билли с Валенсией, сияя, обняли друг друга. Глаза у всех заблестели. Квартет пел старую песню «Мои дружки». «Где вы, старые друзья?» пелось в песне. «За встречу с вами все отдал бы я» и так далее. А под конец там пелось «Прощайте навек, дорогие друзья, прощай навеки, подруга моя» и так далее. Неожиданно Билли очень расстроился от песни, от всего. Никаких старых друзей у него никогда не было, никаких девушек в прошлом он не знал, и все равно ему стало тоскливо, когда квартет медленно и мучительно тянул аккорды, сначала нарочито унылые и кислые, потом все кислее, все тягучее, а потом сразу вместо кислоты сладкий до удушья аккорд, и снова несколько аккордов кислых до оскомины. И на душу, и на тело Билли чрезвычайно сильно действовали эти изменчивые аккорды. Во рту появился вкус кислого лимонада, лицо нелепо перекосилось, словно его и на самом деле пытали на так называемой дыбе. Вид у него был настолько нехороший, что многие это заметили и заботливо окружили его, когда квартет допел песню. Они решили, что убили сердечный припадок, и он подтвердил эту догадку, тяжело опустившись в кресло. Все умолкли. «Боже мой!» — ахнула Валенсия, наклоняясь над ним. «Билли, тебе плохо?»
«Нет. Ты ужасно выглядишь».
«Ничего, ничего, я вполне здоров».
Так оно и было, только он не мог понять, почему на него так странно подействовала песня. Много лет он считал, что понимает себя до конца, и вдруг оказалось, что где-то внутри в нем таится что-то таинственное и непонятное, и он не мог представить себе, что это такое.
Гости оставили Билли в покое, увидев, что бледность у него прошла, что он улыбается. Около него осталась Валенсия, а потом подошел стоящий поблизости Килгар Траут и пристально с любопытством посмотрел на него.
«У тебя был такой вид, как будто ты увидел привидение», — сказала Валенсия.
«Нет», — сказал Билли. «Он ничего не видел, кроме лиц музыкантов, четырех обыкновенных людей с коровьими глазами, в бездумной тоске, извлекающих то кислые, то сладкие звуки». «Можно высказать предположение?» — спросил Килгар Траут. «Вы заглянули в окно времени».
«Куда-куда?» — спросила Валенсия.
«Он вдруг увидел не то будущее, не то прошлое. Верно я говорю?» «Нет», — сказал Билли Пилигрим. Он встал, сунул руку в карман, нашел футляр с кольцом. Он вынул футляр и рассеянно подал его Валенсии. Он собирался вручить ей кольцо, когда окончится пение, и все будут на них смотреть, а теперь на них смотрел один Килгар Траут.
«Это мне?» — сказала Валенсия.
«Да».
«Ах, боже мой!» — сказала она.
И еще громче.
«Ах, боже мой!»
Так что услышали все гости. Они окружили ее, и она открыла футляр и чуть не взвизгнула, увидев кольцо с сияющим сапфиром.
«О, боже!» — повторила она
и крепко поцеловала Билли.
«Спасибо тебе! Спасибо! Большое спасибо!» — сказала она.
Все заговорили, вспомнили, сколько драгоценностей Билли подарил Валенсии за эти годы.
«Ну, знаете, — сказала Мэгги Уайт, — у нее есть огромный бриллиант, только в кино такие и увидишь».
Она говорила о бриллианте, который Билли привез с войны. Игрушку в виде челюсти, найденную в подкладке пальто убитого импресарио, Билли спрятал в ящик, в коробку с запонками. У Билли была изумительная коллекция запонок. Обычно родные на каждый день рождения дарили ему запонки. И сейчас на нем были подарочные запонки. Они стоили больше $100. Сделаны они были из старинных римских монет. В спальне у него были запонки в виде колесиков рулетки, которые в самом деле крутились. А в другой паре на одной запонке был настоящий термометр, а на другой — настоящий компас. Билли обходил гостей, и вид у него был совершенно нормальный. Килгар Траут шел за ним как тень. Ему очень хотелось узнать, что померещилось или увиделось Билли. В своих романах Траут почти всегда писал про пертурбации во времени, про сверхчувственное восприятие и другие необычайные вещи. Траут очень верил во все это и жадно искал подтверждения. «Вам не приходилось класть на пол большое зеркало, а потом пускать на него собаку?» — спросил Траут у Билли.
«Нет».
«Собака посмотрит вниз и вдруг увидит, что под ней ничего нет. Ей покажется, что она висит в воздухе, и как отскочит назад, чуть ли не на милю».
«Неужели?»
«Вот и у вас был такой вид, будто вы повисли в воздухе». Квартет любителей снова запел, и снова их пение расстроило Билли. Его переживания были определенно связаны с видом четырех музыкантов, а вовсе не с их пением. Но от этой песни у Билли опять защемило внутри. «Хлопок 10 центов, мясо 46, человеку бедному нечего есть. Просишь солнце с неба, а с неба хлещет дождь. От такой погодки и впрямь с ума сойдешь. Выстроил хороший новый амбар, выкрасил славно, да съел его пожар. Хлопок 10 центов, а чем платить налог? Спину сломаешь, собьешься с ног». Билли убежал на верхний этаж своего красивого белого дома. Килгар Траут хотел было пойти за ним наверх, но Билли сказал: «Не надо». Билли пошел в ванную. Там было темно. Билли крепко запер дверь, света он не стал зажигать, но сразу понял, что он тут не один. Там сидел его сын.
«Папа?» — спросил сын в темноте.
Роберту, будущему зеленому берету, было тогда 17 лет. Билли его любил, но знал его довольно плохо. Билли смутно подозревал, что и знать про Роберта особенно нечего. Билли включил свет. Роберт сидел на унитазе, спустив пижамные штаны. Через плечо на ленте у него висела электрическая гитара. Он ее купил в этот день. Играть он еще не умел. Впрочем, он так никогда играть и не научился. Гитара была перламутрово-розового цвета. «Привет, сынок», — сказал Билли Пилигрим. Билли прошел к себе в спальню, хотя ему надо было бы занимать гостей внизу. Он лег на кровать, включил волшебные пальцы. Матрас стал вибрировать, испугнул из-под кровати собаку. Это был Спот. Славный старый Спот тогда еще был жив. Спот пошел и лег в углу. Билли сосредоточенно думал, почему этот квартет так на него подействовал. и, наконец, установил, какие ассоциации с очень давним событием вызвали у него эти песни. Ему не понадобилось путешествовать во времени, чтобы восстановить пережитое. Он смутно вспомнил вот что. Он был внизу в холодном подвале в ту ночь, когда разбомбили Дрезден. Наверху слышались звуки, похожие на топот великанов. Это взрывались многотонные бомбы. Великаны топали и топали. Подвал был надежным убежищем. Только изредка с потолка осыпалась и звездка. Внизу не было никого, кроме американцев, 4 человек из охраны и нескольких туш. Остальные 4 охранника еще до налета разошлись по домам в семейный уют. Сейчас их убивали с их семьями. Такие дела. Девочки, те, кого Билли видел голенькими, тоже все были убиты в менее глубоком убежище, в другом конце Боин. Такие дела. Один из охранников то и дело поднимался по лестнице посмотреть, что там делалось снаружи. Потом спускался и перешептывался с другими охранниками. Наверху бушевал огненный ураган. Дрезден превратился в сплошное пожарище. Пламя пожирало все живое и вообще все, что могло гореть. До полудня следующего дня выходить из убежища было опасно. Когда американцы и их охрана вышли наружу, небо было сплошь закрыто черным дымом. Сердитое солнце казалось шляпкой гвоздя. Дрезден был похож на луну, одни минералы. Камни раскалились, вокруг была смерть. Такие дела. Охранники инстинктивно встали в ряд. Глаза у них бегали. Они пытались мимикой выразить свои чувства, без слов. Их губы беззвучно шевелились. Они были похожи на немой фильм про тот квартет певцов. «Прощайте навек, дорогие друзья», — словно пели они. «Прощай навеки, подруга моя. Храни вас Бог». «Расскажи мне что-нибудь», — как-то попросила Билли Монтана Уайлдбек в Трафальгарском зоопарке. Они лежали рядом в постели. Никто их не видел. Ночной полог закрывал купол. Монтана была на 7-м месяце. Большая, розовая, и время от времени лениво просила Билли что-нибудь для нее сделать. Она не могла послать Билли за мороженым или за клубникой, потому что атмосфера за куполом была насыщена синильной кислотой, а самое расстояние до мороженого и клубники равнялось миллионам световых лет. Правда, она могла послать его достать что-нибудь из холодильника, украшенного веселой парочкой на велосипеде, или попросить, как сейчас, «Расскажи мне что-нибудь, Билли, миленький». Дрезден был разрушен в ночь на 13 февраля 1945 года, начал свой рассказ Билли Пилигрим. «На следующий день мы вышли из нашего убежища». Он рассказал Монтане про 4 охранников и как они, обалдевшие, расстроенные, стали похожи на квартет музыкантов. Он рассказал ей о разрушении Боин, где были снесены все ограды, сорваны крыши, выбиты окна. Он рассказал ей, как везде валялось что-то похожее на короткие бревна. Это были люди, попавшие в огненный ураган. Такие дела. Билли рассказал ей, что случилось со зданиями, которые возвышались словно утесы вокруг Боин. Они рухнули. Все деревянные части сгорели, а камни обрушились, сшиблись и, наконец, застыли живописной грядой. «Совсем как на Луне», — сказал Билли Пилигрим. Охрана велела американцам построиться по 4, что они и выполнили. Их повели к хлеву для свиней, где они жили. Стены хлева были еще целы, но крышу сорвало, стекла выбило, и ничего, кроме пепла и кусков расплавленного стекла, внутри не осталось. Все поняли, что ни пищи, ни воды там не было, и что тем, кто выжил, если они хотят выжить и дальше, надо пробираться через гряду за грядой по лунной поверхности. Так они и сделали. Гряды и груды только издали казались ровными. Те, кому пришлось их преодолевать, увидали, что они коварные и колючи. Горячие на ощупь, часто неустойчивые, эти груды стремились рассыпаться и лечь плотнее и ниже, стоило только тронуть какой-нибудь опорный камень. Экспедиция пробиралась по лунной поверхности молча. О чем тут было говорить? Ясно было только одно — Предполагалось, что все население города, без всякого исключения, должно быть уничтожено, и каждый, кто осмелился остаться в живых, портил дело. Людям оставаться на Луне не полагалось. И американские истребители вынырнули из дыма посмотреть, не движется ли что-нибудь внизу. Они увидали Билли и его спутников. Самолет палил их из пулемета, но пули пролетели мимо. Тут самолеты увидели, что по берегу реки тоже движутся какие-то люди. Они и их палили из пулеметов. В некоторых они попали. Такие дела. Все это было задумано, чтобы скорее кончилась война. Как ни странно, рассказ Билли кончался тем, что он оказался на дальней окраине города, не тронутой взрывами и пожарами. К ночи американцы со своей охраной подошли к постоялому двору, открытому для приема посетителей. Горели свечи. Внизу топились три печки. Там в ожидании гостей стояли пустые столы и стулья, а наверху были уже аккуратно постланы постели. Хозяин постоялого двора был слепой. Жена у него была зрячая. Она стряпала, а две молоденькие дочки подавали на стол и убирали комнаты. Все семейство знало, что Дрезден уничтожен. Зрячие видели своими глазами, как город горел и горел, и понимали, что они очутились на краю пустыни. И все же они ждали, ждали, не придет ли кто к ним. Но особого притока беженцев из Дрездена не было. Тикали часы, трещал огонь в печах, капали воском прозрачные свечи. И вдруг раздался стук, и вошли 4 охранника и 100 американских военнопленных. Хозяин спросил охрану, не из города ли они пришли. «Да». «А еще кто-нибудь придет?» И охранники сказали, что на нелегкой дороге, по которой они пришли, им не встретилась ни одна живая душа. Слепой хозяин сказал, что американцы могут расположиться на ночь у него в сарае. Накормил их супом, напоил эрзац кофеем и даже выдал понемножку пива. Потом он подошел к сараю, послушал, как американцы, шурша соломой, укладываются спать. «Доброй ночи, американцы», — сказал он по-немецки. «Спите спокойно».